Были у меня сломаны кости. В шахте я почти ослеп, выплевывал из легких каменную пыль, а потом рвал кровью и соленой водой на галере. Но я вернулся к моей сладкой. И очень ее разочаровал. Она полагала, что я помер в далеких странах. Слушай, парень, ты ранее дал мне еду без отравы. Почему?
Я не знал, что она отравлена, — пояснил я. Подменил ее случайно, поскольку то, что я нес изначально, пропало.
У меня немного времени, потому как в этих еде и питье снова есть смола и травы того проклятого жреца. Сейчас меня снова охватит тьма. Молю, парень, раздобудь мне чистой еды, как в прошлый раз. А теперь ступай, пока не вернулись духи. И если хочешь жить, не вспоминай об этом разговоре со сладкой Смильдрун. Она тебя убьет.
Ты ее муж?
Я сирсман этих людей, но они не знают, что я вернулся. Были в походе, она осталась сама. Только рабы. Все мертвы. Я зовусь Кальгард, шагающий с огнем. Запомни и ступай уже. Близятся духи.
В тот вечер мне было над чем подумать, а змея шипела и нетерпеливо свивалась. Теперь, когда Смильдрун посылала меня с едой в башню, я подменял ее на другую, которую крал ранее. Порой часть еды, что была зельями и смолой, я подбрасывал псам, но не слишком много. Когда бы они внезапно умерли, Смильдрун стала бы что-то подозревать. Я сильно рисковал, но чувствовал, что Кальгард может оказаться нашим ключом к свободе. «Император был низвергнут меньше года тому», — сказал я ему как-то. «Когда ты успел все это пережить?»
Все началось раньше, чем вернулись праматери Красной Башни. Первые бунты вспыхнули еще во время засухи, охватившей центр страны. Это было время, когда царил хаос. А кроме того, все случилось уже в конце нашего похода, что начался несколько лет назад. Мы торговали, сражались, странствовали по морям юга, не в силах вернуться домой. Добрались мы до самого Кангабада и Красного побережья Кибира. А когда я пришел, сам, один, единственный уцелевший, в мою долину, вместо сладкой Смильдрун, которую я покинул в безопасности нашего имения, я повстречал чудовище, толстую, жестокую, сверкающую росой. Ту, которую я не знал. Полностью под властью Хархаша и группки Амитраев. Никого из домашних тогда как раз не было в ограде, а моя молодая жена управляла долиной железной рукой. И все должно было остаться так, как она себе решила. У нее собственная ладья, на которой она выходит в моря и приносит жертвы проклятой богине Амитрая. Она... игрушка в руках тех двоих, хотя и полагает, что управляет ими она сама.
Каких двоих? Тут есть лишь Удулай, невольник.
Он не невольник, он странник, но прибыл с несколькими другими амитрайскими деющими и, наверное, жрецами. Под предводительством одного, который умеет изменять лица и приказывает называть себя багрянцем. Значит, те ушли. С той поры она и держит меня в башне. Не знаю, отчего она меня не убила. Время от времени что-то злоумышляет, придумывает. Прислала того Амитрая, чтобы он меня вроде бы лечил, а потом снова начинает травить. Смильдрун никто не выбирал стирсманом. Выбирали меня. Если только они узнают, что я мертв, то отберут у нее власть. Пока же она правит от моего имени и рассказывает, что я за морями. Но когда они решат, что я не вернусь, и начнут бунтовать,
Тогда она представит меня живым, но больным настолько, что и дальше станет править от моего имени. Так я полагаю.
Найдет тебя в собственном доме?
Да вывезет ночью одурманенного зельями и бросит на перевале, а потом поедет туда охотиться и найдет меня, едва живого, странника, который пал от усталости, почти добравшись домой. А потом я снова буду править, запертый в кладовке, не встающий с постели, отдающий власть своей любимой сладкой Смильдрун.
Я мог доставлять Кальгарду неотравленную еду. Причем не всегда. Но у меня не было возможности освободить его или принести ему оружие. Если бы я отворил ему башню и провел в зал к домашним, те просто бы его не узнали. По крайней мере, узнали бы его не сразу, и Смильдрун хватило бы времени, чтобы прикончить нас обоих. Впрочем, от зелий удулая он весьма слаб. С той поры, когда не каждый кувшин и не каждый кусок мяса приносили ему отраву, он мог уже садиться или вставать на короткое время, опираясь о стену. Ранее он либо ползал, либо лежал. Но то и дело, приходил к нему бред и видение, и тогда он был не в силах говорить, только бормотал несвязно или плакал и бился там, где упал, как вынутая из воды рыба. Итак, я получил союзника, который мог оказаться сильным, но пока что не мог ни для чего пригодиться. И снова я ждал. В хороводе черно-белых темных дней. Однажды снега начали таять. С крыши падали сосульки, и все было промыто ледяной водой, что лилась с крыш и журчала ручьями. Мы радовались, глядя, как с гор сходят лавины, и даже тому, что нас мочит ледяной дождь. А потом вся эта вода вдруг замерзла, и опять выпал снег. А через пару дней снова начал таять. Кальгард вновь научился ходить, хотя ноги ставил осторожно и быстро уставал. Я начал приворовывать еду, которую мы прятали в дровяном сарае внутри вязанок хвороста, или завернув ее в кору, так чтобы те свертки напоминали поленья. Ночами было слышно тоскливое курлыканье птиц, тянущихся с юга. В деревьях и в земле начали кружить соки, и то же самое чувствовал я и в собственном теле. Я выкрал из кладовой кувшинчик миллионы лютуйки, которую тут никто никогда не использовал и которая стояла там давным-давно, но, к счастью, закупоренная и залитая воском, не выветрилась. Бенкей нашел над рекой куст, чьи прямые стебли внутри были мягкими, так что их легко было продолбить. Местные делали из них дудочки. Но мы порезали их на гильзы, которые заткнули деревянными пробками, наполнили отваром из лютуйки, а с другой стороны воткнули тесно подогнанный колышек, слегка выступающий из трубки. Достаточно было вынуть такое вот простенькое устройство из-за пазухи и, нацелив на пса, ударить ладонью о выступающий колышек, вколачивая его внутрь гильзы. Пробка выскакивала, а струя отвара, который разъедал глаза так, что те слезились даже во время его варки, вылетала на морду гончей. Собака падала на землю в муках и надолго утрачивала нюх и взор, порой даже навсегда. Тот самый отвар можно было разбрызгивать и на своем пути, окуная в него метелку из тонких прутьев. Этого хватало, чтобы на долгое время сбить собак со следа. Потом мы начали подковывать лошадей и ежедневно проводили их к кузнице, к которой обычно приближаться нам было запрещено. Пользуясь возможностью, Бенкей украл оттуда три гнутых гвоздя, которые потом расклепал и старательно согнул на концах. Сказал, что сумеет открыть таким инструментом любой замок и запор в городке, если только дадут ему немного передышки. Мы крали куски веревок и старые попоны, которые прятали под седлами.
Везде еще лежали лохмы тяжелого мокрого снега, а там, где он уже растаял, видна была жирная, скользкая грязь или купы сухой желто-бурой травы. В воздухе запахло весной, хотя ничего еще не росло. Случались даже дни, когда тучи расступались, и мы видели кусочки голубого неба и солнца, о котором полагали, что оно успело куда-то пропасть. Наши зимние войлочные сапоги, что мы носили с военными сандалиями, давно распались, и нам пришлось сделать новые из тряпок, кожи и кусков попоны.